Я прочитаю несколько мест Писания, у нас будет такая тема серьезная, которую уже, в принципе, начал Бог с нами эту беседу, и Лев вначале говорил уже немного об этом, и Андрей коснулся. Поэтому это будет все продолжение. Я прочитаю вначале аж 4 места Писания. Псалтырь. Книга Псалтырь, 4 Псалом, 5 стих. «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утешитесь». Дальше, второе место Писания, тоже Псалтырь, 36 Псалом, 8 стих. «Перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло». Евангелие от Матфея, 5 глава, 21-22 стих. «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». И четвертое место Ефесянам, 4 глава, 26 стих. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». И 27 стих. «И не давайте место дьяволу». Я думаю, уже понятно, о чем это все. Тема будет сегодня: «Гневаясь, не согрешайте». Гневаясь, не согрешайте. Я хотел бы просто вместе с вами рассмотреть взаимосвязь вот этих двух слов: гнев и грех. Какая между ними связь? Является ли гнев грехом? Что такое грех? Что такое гнев? Позволительно ли или имеет ли право человек на гнев? Мы на основании Слова Божьего немного порассуждаем, но прежде я хотел бы сказать, что есть у нас Бог, есть у нас Господь. Иисус Христос, Он великий врач, Он целитель. Он целитель не только тела, Он главный целитель наших сердец. Бывает такое в жизни людей, что снаружи вроде бы все нормально. Человек живет, радуется жизни, работает, настроение у него нормальное. Но он не знает, что у него внутри бывает уже болезнь. Так или нет?
Да.
Это обычное. Он этого не узнает до тех пор, пока эта болезнь она не выйдет наружу. Пока его что-то не начнет беспокоить. Есть люди, которые заранее идут к врачу, и это лучше, говорят, это правильней. Когда у тебя еще ничего не начало болеть, ты идешь провериться, чтобы предотвратить эту болезнь, чтобы, может быть, что-то сделать, или перестать что-то делать, или на диету какую-то, чтобы эта болезнь не развивалась. То есть наружное, которое вроде бы нормальное, а есть внутреннее, которое уже ненормальное. Есть видимое, которое еще все в порядке, вид есть. Знаете, я никогда не покупал, но бывают люди покупают машину. И берут машину не новую, а берут машину уже с рук. Обычно те, которые продают машину, они, как это называется, подкрашивают ее. То есть они делают видимое, чтобы оно было яркое, броское, чтобы эта машина сразу понравилась. Но опытные автомобилисты, они не доверяют внешнему виду, они едут на СТО, на станцию обслуживания технического, они проверяют внутренность этой машины. Что у нее внутри? Толку с тебя с той красивой машиной, что будешь ехать, она сломается в дороге. То есть человеку важно знать, какие там поломки, что мне пытаются продать сейчас. Поэтому есть видимое внешнее, есть невидимое внутреннее. Говоря о гневе и о грехе, столько мест Писания, очень важно понять. Вы знаете, что человек, как правило, он не считает себя согрешившим, когда он гневается. Обычно, ну да, это когда уже человек там выйдет из себя настолько, но обычно человек не считает гнев каким-то особым грехом, напротив, он даже оправдывает, что я имею право гневаться. Давайте рассмотрим на основании Слова Божьего, когда гнев встает грехом, нам надо ответить на два вопроса в этой связи. Первый вопрос, когда гнев встает грехом, и второй вопрос, как избежать этого. Гнев. Что это такое? Это чувство. Друзья мои, гнев на самом деле это сильная эмоция. Так или нет? Это чувство сильного возмущения, негодования на что-то или на кого-то. Человек негодует, и это негодование, это эмоция в чистом виде, это чувство. Такое же, как радость, такое же, как любовь. Ненависть это тоже, но ненависть это сестра гнева. Когда гнев встает грехом, а что такое грех? Преступление Божьего закона. Грех это в чистом виде духовное действие. То есть, Божий закон выражается, и Христос его выразил в двух заповедях. Нарушение Божьих заповедей, вот две заповеди. Первая, возлюби Бога своего всем сердцем, всем своим. А второе, возлюби ближнего своего, как самого себя. И вот мы имеем грех, который есть чувство возмущения кем-то или чем-то. Мы имеем грех, нарушение любви к Богу, нарушение любви к ближнему. Вот между ними какая-то есть взаимосвязь, потому что написано, гневаясь, не согрешайте. Первый вопрос, когда гнев встает грехом, было ли присуще чувство гнева первым людям, Адаму и Еве в Эдемском саду?
Нет.
100% очевидно нет. Потому что гнев это позитивное или это негативное чувство? В чистом виде негативное. Такое же как страх, печаль. То же самое и гнев. В Эдемском саду очевидно там не было ничего плохого. Там было все хорошо по Божьему свидетельству и хорошо весьма. Там не было чувства страха. Там не было чувства гнева. Там не нужно было ни на кого гневаться. Там все устраивало. Таким образом, чувство гнева, как и чувство страха, оно появилось в человеке после того, как человек совершил грех. После того, как совершил грех, нарушил Божью заповедь, человек, в него вошло вот это все. Начинаем отсюда. Но первая заповедь – возлюби Бога всем своим сердцем. И, друзья мои, очень важно понять простую истину, что самый первый гнев, который начался в человеке, был не против себя, не против ближнего, а гнев на Бога. Самый первый гнев, который образовался в человеческом сердце, это был гнев на Бога. Люди не признаются сами себе, что их гнев имеет корнем гнев на Бога. Но так есть. Посмотрим дальше. Притчи. Притчи Соломона, 19 глава, 3 стих. Послушайте, что говорит Соломон. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Глупость человека извращает его путь, а сердце его гневается на Бога. Что это? Это то, о чем мы с вами говорим. В Бытие в 3 главе написано, когда Адам согрешил и Ева, и скрылся Адам и жена его от лица Господа, убежал. Что произошло? Когда Бог стал врагом Адаму? Когда Бог стал врагом Адаму, что от него надо скрываться. Адам стал бояться Бога. Того, с кем он так любил эти общения. И вдруг Адам скрывается от лица Господнего. Когда Адам подружился с грехом, тогда он начал враждовать с Богом. Когда грех вошел в сердце Адама, ему пришлось скрываться от Господа. И скрылся. Иаков пишет в 4 главе, дружба с миром есть вражда против Бога. Друзья мои, в мире нету третьего положения компромисса. Бог – это один лагерь, а грех – это совсем другой. Между ними не ведется никаких переговоров о компромиссах. Если то грех, то грех, и грех всегда враждует против Бога. Дружба с миром, пишет апостол, есть вражда против Бога. А Павел пишет в Римлянам, 8 главе 7 стихом, плотские помышления – суть вражда против Бога. Они не могут покоряться Божьей заповеди. Плотские помышления – суть вражда против Бога. Вражда, друзья мои. Вы как-нибудь не задумывались о том, что можно ли враждовать из любви?
Нет.
Друзья мои, как можно убить из любви? Вражда, она сопровождается только ненавистью. Вражда сопровождается только ненавистью, но ненависть – это родная сестра гнева. Невозможно гневаться человеку, не испытывая при этом чувство вражды. Тогда чувство гнева, оно само себя аннулирует. Невозможно убить человека, я не знаю. Слава Богу, среди нас, наверное, нет убийц здесь, которые бы убили человека. Дай Бог, чтоб не было. Но говорят те, которые служили и были в боевых действиях. Они так говорят, что чтобы убить человека, это нужно сильнейшую испытывать ненависть. Эта ненависть разжигается, иногда специально разжигается в людях. Разжигается средствами информации, разжигается какими-то лозунгами. Направляют людей, в них разжигают ненависть для того, чтобы ты стал способен убить, чтобы ты увидел в другом врага своего. Если нету ненависти, убить очень, я вообще не знаю, как можно убить человека при отсутствии такого чувства. В человека это не вложено просто. Мы не будем сейчас об этом говорить, мы говорим о вражде. Дружба с миром, вражда против Бога, поймите. Библия нас здесь ставит в определенное положение. Мы говорим о гневе. Это вражда против Бога. Она проявилась в первенце сразу, как только родился Каин. Как только Ева сказала, приобрела я человека от Господа. И вот этот первенец Адама и Евы по имени Каин. Вот эта ненависть, вот этот гнев и эта вражда против Бога, в первую очередь, она проявилась уже в этом Каине. А знаете, в чем она проявилась? Посмотрите внимательно, Бытие 4 глава, 4 стиха. Каин, у которого был брат Авель, они принесли Богу жертвы. Каин знал о Боге. Я больше скажу, Каин так общался с Богом, и Бог так общался с Каином, как не общаются сегодня многие. Бог открыто говорил ему, Каин слышал Бога. Каин понимал, что он приобретенный от Господа, он особенный, и он принес Богу дар. И Авель, брат его, принес Богу дар. И написано, Бог принял дар Авеля, а Каина дар Бог не принял. Ответьте мне на простой вопрос. На кого огорчился сильно Каин? Где центр его огорчения? Авель? Ближний? Бог, который не принял просто его дара. И Бог задает ему простой вопрос. За что ты так сильно огорчился? Посмотри, как ты сильно огорчился. У твоих дверей лежит грех. Как это? Гнев и грех. Ихняя взаимосвязь. Что делает Каин? Свое негодование, свой гнев на Бога, зная, что Бог сильнейший, понимая, что Богу он сделать ничего не может, он не подумал о том, как переменить свой дар, свое сердце, свою жизнь. Он не подумал о том, что сделать так, чтобы Бог принял его дар. Он не разгневался на себя за то, что он неправильный. Он не разгневался на то, он не стал искать в себе. Его гнев вылился на своего ближнего, потому что его гнев в первую очередь был против Бога. И он пошел и убил своего брата. Это было первое убийство. Вы видите, какая связь? Это убийство было сделано в гневе, но его гнев на брата был корнем гнев на Бога. Идем дальше. Когда Бог сказал Каину в 4 главе, что ты сделал? Кровь твоего брата вопиет ко мне от земли. И Бог наказал его, сказал, что ты будешь скитаться. Вы знаете, Каин, он абсолютно не осознает своего положения. Его гнев на Бога продолжается дальше. Он тут же Богу выставляет упрек. Мое наказание больше, нежели можно снести. Господь, ты вообще тут несправедлив ко мне. Гнев идет дальше. Но этот гнев на Бога. В книге Иова, в 36 главе, 13 стихом, есть интересное место. Это место, этот стих вложен в уста Елеуя, который отвечает Иову. Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к нему, когда он заключает их в узы. Лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к Богу, когда Бог заключает их в узы. Когда Каину было произнесено наказание, Каин не стал взывать к Богу о прощении. Он наоборот, он начал его еще больше упрекать. Бог оказался виноватым в том, что Каин убил Авеля. Бог оказался виноватым в том, что Адам согрешил. Во всем, оказывается, виноват Бог. Человек открыто не говорит это. Но, друзья мои, весь гнев, который существует на земле, который человек выливает на своего ближнего, имеет корнем именно там. Корень его именно там, в гневе на Бога, потому что человека не устраивает то, что Бог поставил рядом с ним вот этого ближнего. Я не такого себе хотел. Пойдем дальше. Так, гнев на Бога – это корень всякого гнева. Мы с вами изучаем момент, является ли гнев грехом, где его корни. Плач Иеремии, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 39 стих. Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. Зачем сетует? Вы понимаете слово сетование? Это негодование. Это негодование. Человек негодует. Человек негодует на что-то. И здесь через пророка Бог говорит, подожди, на что ты негодуешь? Тебя не устраивает окружающее. Испытаемые следуем свои пути. Вот это то, что мы сегодня делаем, это попытка исследовать свой путь. Брат Лев читал, вот это вот ругательство на ругательство, вот это зло на зло, оно берет в себе начало грех. Мы просто не любим и ненавидим Бога, когда мы проявляем ненависть к ближнему. Но Богу мы просто ничего не можем сделать. Когда народ израильский восстал против Моисея, и сказал, давайте вернемся в Египет. Знаете, Бог Моисею так и сказал, это они не на тебя. Они не тебя отвергли. Меня говорит. Не тебя, Моисей. Ты тут, как бы сказать, просто видимая мишень. Но корень ихнего отвержения, это сам Господь. Я не знаю, правда это или нет. Есть один, был точнее, один известный философ, я не знаю, философ, психоаналитик его называют. Человек, прямо скажем, принесший много зла этой планете. Но он был еврей. Он был еврей. И вы знаете, некоторые вещи он говорил очень правильно. И он однажды сказал, я очень много исследовал в своих, так сказать, размышлениях, почему люди ненавидят евреев. Почему у людей ненависть против евреев? Он сам этот человек, который так сказал, он был не христианин, но он неверующий был. По происхождению еврей. Я не буду назвать его фамилию. И он сказал такие слова, говорит, я исследовал, почему люди ненавидят евреев. И я пришел к выводу. Они их ненавидят за то, что из евреев пришел Сын Божий. И этот Сын Божий поставил такую высокую планку моральных стандартов, что даже христиане, говорит, они ненавидят евреев из-за Христа, который пришел из них. Я так прочитал это, и я подумал, что доля правды здесь есть. Доля правды здесь есть. В человеке есть настолько глубокое отвращение внутреннее к Божьим стандартам, к Божьим повелениям, что даже люди верующие, им приходится время от времени с этим сталкиваться в своем собственном сердце. Но Иеремия говорит, зачем сетует всякий человек живущий? Уже в Ветхом Завете евреи понимали, пророки понимали, движимые Духом Святым понимали, что корень всякого греха и гнева в том числе, этого сетования и негодования на ближнего, этого зла, которым пытаются воздать за зло, он лежит в гневе на Бога. И если человек направит свой гнев против своих же грехов, он увидит абсолютно другой результат в своих отношениях с ближним. Послание Иакова, одно из основных мест в нашем размышлении. Первая глава, с 19 по 21 стих. Иаков, первая глава. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Поэтому, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы в кротости, примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. А теперь давайте ближе посмотрим на этот текст. Иаков пишет, что всякий человек, и Лев тоже передо мной читал, всякий, помните? Всякий, не какой-то отдельный, всякий. Да будет скоро на слышание. Слышание имеется в виду вот этого насаждаемого слова спасения, слова Божьего. Медленно слова, медленно гнев. Потому что гнев человека не творит Божьей правды. Поэтому в кротости, а кротость это не противление. Вообще кротость это не сопротивление. В принципе, это слово, так оно себя передает. Не сопротивление. То есть, когда человек слышит Слово Божье, его сердце не должно этому сопротивляться. Враждовать против этого слова. Это уже будет признак того, что наступает примирение с Богом. Мы же не враждуем с Ним. Поэтому, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, опять Иаков ставит ударение. Казалось бы, ну что тут такого, что ты вдруг взорвался? Бывает, бывает и со мной бывает. Вдруг. Но не надо думать, что тут ничего такого нету. От избытка сердца, говорят уста. Брат Андрей передо мной читал. Из доброго сокровища только доброе выйдет. Откуда взялось ругательство на твоем языке? Неужели оно сейчас там появилось? Откуда оно вышло, из каких глубин? Очень важно исследовать. И вот он говорит, отложив всякую нечистоту и остаток злобы. Он указывает здесь только на злобу. Что ты не можешь услышать и принять слово Бога в кротости, если в тебе есть злоба. Если у тебя сердце кипит негодованием, ты не сможешь. Ты будешь читать Библию, но ты не услышишь слова. Сердце должно быть настроено на прием этого слова. Чтобы его настроить, надо повыкидывать с него все. И злоба – это одно из серьезных препятствий для того, чтобы услышать Слово Божье, которое может спасти душу. Дьявол знает это прекрасно. Он бунтарь. Он знает, как нас накручивать. Наша внутренность, наша плотская внутренность, она сотрудничает с ним. Гнев на Бога. Смотрите, в кротости примите насаждаемое слово. Гнев на Бога, он в первую очередь выявляется в несогласии с Божьим Словом. Бог сказал так, а я не согласен. А я не согласен. Моя жизнь устроена по-другому. Опять брат Андрей об этом сегодня говорил. Несогласие с Божьим Словом – это несогласие с Божьей волей. Это попытка противопоставить Богу свое Слово и свою волю. Оцените эти отношения. Это мир или это война? Когда ты противопоставляешь Богу свое, это вражда в чистом виде. И поймите одно. Бог никогда не согласится принять твою греховную волю. Он никогда не пойдет на переговоры. У него, он настолько большой ревнитель нашего спасения, что он лучше пойдет войной, чтобы выжечь из тебя все, что ему не угодно, все, что тебе лично мешает. Если он захочет тебя спасти, он будет спасать вот так. Но переговариваться с тобой и смиряться с тем, что ты грешник, ну, он любит тебя, но он ненавидит грех. Из-за своей любви к людям он послал сына своего. Но зачем Христу было умирать на кресте жестокой смертью, если Бог мог бы жить в компромиссе с грехом? Тогда не надо эта смерть. Но Христос умер за наши грехи. Слава нашему Господу. И знаете, Он умер для того, чтобы вывести нас из этого. Чтобы исцелить наши сердца, вот эту нашу внутренность. Да, Слово Божье, Его в кротости достаточно сложно принять. Но Слово Божье, оно вскрывает человеческую внутренность. Друзья, я когда сам рассуждал над этим, понимаете, это наша жизнь. Жена негодует на мужа. Муж негодует на жену. Дети негодуют на родителей. Родители негодуют на детей. Всякое негодование – это проявление гнева. И этот гнев берет корнем в наших личных отношениях с Господом. Зачем мне негодовать на жену или на ближнего, если у меня с Богом, мне надо с ним примириться. Господи, помоги мне свой гнев направить против своих собственных пороков. Но не так получается. Иуда пишет, они идут путем Каиновым. Что это за путь? Это путь гнева на Бога, вражды с Богом. Горе им говорит. Посмотрите, бывают такие моменты. Есть в Библии много примеров, я только несколько приведу. Четвертая книга Царств, пятая глава. Знаете, о чем там написано? Исцеление Неемана сириянина. Интересный момент. Этот человек не из Божьего народа. Язычник. Друзья мои, я просто удивляюсь иногда. Очень часто бывает делается акцент на том, что произошло с ним после его исцеления. И это слава Богу. Об этом сам Христос сказал. Но его состояние до исцеления, оно просто изумляет. Этот человек военачальник, но прокаженный. Проказа – это болезнь неисцелимая, неизлечимая. Практически, когда ему сказали, у тебя проказа, он должен уже готовить себе гробницу. И причем понимая, что в этой гробнице он окажется не быстро, а полностью разложившимся еще при жизни. Это страшная болезнь. Проказа в Библии есть образ греховности человека, которая разлагает его. Этот Нейман, когда ему девочка-служанка из Иудеи сказала через его жену, что есть пророк в Иудее, который, точнее в Израиле, который может исцелить его, он пошел к Елисею, к пророку. И когда пророк Елисей не вышел к нему навстречу, он даже не видел его, он послал слугу своего, чтобы слуга сказал, окунись 7 раз в Иордане. И все. Что произошло с Нейманом? Разгневался Нейман. Вот интересно, на что? На то, что Бог ему, больному, неизлечимому, сказал окунуться в Иордане. А я думал, что выйдет этот человек, положит на меня руку, призовет имя своего Бога и зайдет с меня по рукам. Какая разница? Его слуги оказались умнее, чем он. Какая тебе разница, как ты получишь исцеление? На чем был основан гнев Неймана? На то, что Бог сказал не так, как я себе думал. Друзья мои, но это часто в нашей жизни так происходит. Бог сказал так, как я себе не представлял. Это было в жизни таких глубоких, не то, что Неймана язычника, это было в жизни пророка Ионы. Его огорчение тоже базировалось против Бога. Против Божьей даже милости. Гнев против Бога. Вторая книга Паралипоменон. 26 глава. Царь Озия. Достаточно хороший царь для иудеев. Много сделавший для этого народа. Достаточно сильно угождавший Богу. Дошел до того, вознеслось его сердце. Он зашел в храм, взял кадильницу и говорит: могу кадить и я. Священники ему говорят: ты не можешь, ты царь, тут должны быть только священники, потомки Левия. Принуждали его выйти из храма. И разгневался Озия. Я царь, вы меня выводите из храма. Я царь, я что хочу, то и делаю. И проступила на челе его что? Проказа. Дорогие друзья, гнев на Бога, когда Бог говорит не то, что я сам себе представляю, оно намного ухудшает состояние человека. Потому Яков пишет: в кротости примите насаждаемое слово. Когда Бог начнет тебе говорить: дорогой, душа моя, вот это в твоей жизни грех. Тебе нужно избавиться от этого. Вот в этот момент пусть сердце не спешит перед Богом сказать, что ты не прав. Прав я. Тут Яков пишет именно об этом. Пусть каждый человек будет скор на слышание, но медленно слова, медленно гнев. Тут не сказано просто на гнев против человека. Первый гнев — это против Бога. Итак, жена Иова, которая сказала ему уже в величине этих скорбей, которые его постигли, она сказала ему такие слова: Иов, похули Бога и умри. Ты еще, говорит, верен Богу в своей непорочности. Но Иов — это человек, который не желал ходить путем Каина. И он ей так и сказал: ты говоришь, как одна из безумных. Разве мы только доброе будем от Бога принимать? Этот человек был верующий. Его гнев не... Хотя он говорил много всяких слов. Он и проклинал день своего рождения. Он не гоновал. Бог ему потом и сказал, но похулить Бога, сказать, что в этом виноват Бог, это человеку возрожденному должно быть абсолютно понятно, что на что сетует каждый человек. Бог не виноват в том, что так происходит в нашей жизни. Всякий сетует на грехи свои. Не виноват Бог в том, что у тебя такое положение в обществе. Не виноват Бог в том, что ты несешь за свои грехи. Бог исполнен милосердием. Бог исполнен любовью. Вот чем исполнен Бог. И Он готов это давать всем приходящим к Нему. Он послал Сына Своего Иисуса Христа, чтобы избавить нас от наших же грехов, от нашего же гнева, от этой вражды. Не мы сделали шаг примирения к Богу. Он сделал к нам шаг, отдав Сына Своего. Христос заплатил выкуп Божьей справедливости, заплатив Своей кровью. Но это был шаг, когда мы еще врагами были Богу. Мы даже не думали каяться. И вдруг мы начинаем это понимать. Как мы можем гневаться на ближнего? Поэтому, друзья, то, что Яков написал: гнев человека никогда не творит правды Божьей, это истина, это так и есть. Как бы твой гнев ни был оправдан, да, я имею право, этот брат или эти люди, они были неправы ко мне, я имею право на них гневаться, ты не имеешь права на них гневаться. Если ты верующий, если ты уже познал Иисуса Христа, у тебя такого права просто нет. Может ли гневаться Бог? Конечно. Гнев Божий имеет место, и в Библии написано, он есть. Гнев Божий. Но, друзья мои, гнев Бога, гнев праведный. Вы знаете, почему Давид, когда он согрешил, сделав перепись народа израильского, и пришел к нему пророк, и сказал: Давид, выбери себе три наказания. Помните какие-то наказания? Бегать от врагов, язва от Господа, и какое еще третье? Голод. Давид говорит, тяжело мне очень, конечно, выбрать. Он говорит, пусть я лучше не впаду в руки человеческие. Пусть я лучше впаду в руки Божьи. Может ли Господь гневаться? Может. Имеет право Бог гневаться? 100%. В Боге нет греха. Бог праведен. И более того, Бог есть любовь. Так вот, его гнев, Божий гнев, он имеет меру. И Давид прекрасно знает это. Он говорит, я лучше в руки человеческие не впаду, потому что гнев человеческий, он безмерен. Если человек начинает гневаться, он за это заканчивается неизвестно чем. Он начинается в сердце, выходит на уста, проходит в действие, заканчивается в преисподней. Вот гнев человеческий. Его все действие туда. И он с собой вместе уведет и людей туда. Давид говорит, нет. Вот Божий гнев имеет меру. В Откровении написано, приготовились 7 ангелов с чашами, наполненными язвами. Это будет еще, этого еще нету. Будут суды Божьи на этой земле. Будут суды, Бог не будет мириться с нечестием на земле. Придет мера, край придет. И будет мера Божьего гнева, но эта мера точно отмерена. Вы знаете, 7 чаш это точная мера. 7 чаш это определенный период. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, все, закончилось. И написано, вот этими чашами в Откровении, вот в 15 главе, этими чашами оканчивается ярость гнева Господнего. Друзья мои, человеческая ярость не оканчивается никакими чашами. Человеческая ярость, она безмерна. Поэтому, друзья, гнев Божий, он праведный. Гнев Божий праведный, и Бог, прежде чем гневаться, его время милости, о которой брат Андрей сегодня говорил, намного превышает время и меру его судов. Так или нет? Потому что мы и сегодня живы. Потому что милосердие Господне, и Иеремия в той же третьей главе плача Иеремии написано. Сегодня каждый день с раннего утра милость, милосердие Божье обновляется. Слава Господу. Поэтому мы не исчезли. Мы еще враждуем против Него, мы еще в кротости не принимаем, мы еще ближнего своего накрываем своим гневом, а милосердие Господне еще продлевается. Слава Богу! Первое послание Тимофею, 2 глава, 8 стих, я буду заканчивать. 1 Тимофею 2:8. Это интересно. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки. Послушайте, здесь о молитве. Чистые руки без гнева и сомнения. Друзья, вы просто не задумывались над этим никогда? Может, кто задумывался? Вот почему за молитву сказано, вот почему Павел не сказал, ну, неужели только два греха, сомнение и гнев? Гнев и сомнение. Да, когда ты встаешь на молитву, может, проверь сердце, может, у тебя там блуд, прелюбодеяние какое-то в разуме, или еще что-то происходит. Нет, он пишет здесь только о двух вещах. Так же, как и Иаков, говорит, отбросив всякую нечистоту и остаток злобы. И он говорит, на молитве твои руки могут быть чистыми только в двух случаях, если у тебя нет гнева и нету сомнения. То есть у тебя есть вера и отсутствует вражда с Богом. Оказывается, это корень. Глубочайший корень твоих отношений с Богом. Это очень важно. Вы видите, что сделает человека нечистым изнутри. Мы говорим, да, тут перечислены в Галатам масса грехов плоти, и воровство, и прелюбодеяние, и всякая нечистота, и пьянство, и волшебство. Поступающие так Царство Божие наследуют. Но, я говорил и говорю, грех это одно дерево. И на одном дереве есть корни, а есть плоды. Так вот, все грехи, которые только есть в этом мире, это плоды. Но корнем является, корнем этого дерева является то, о чем мы сейчас с вами говорим. Желание человека возвысить себя над словом Бога. Стать Богом самому себе. Желание человека враждовать с Богом и устанавливать свои правила. если происходит что-то в нашей жизни, если гнев вышел у нас, если блуд пришел, если прелюбодеяние пришло, если идолопоклонство пришло, ищите корень не во внешних отношениях. Ищите корень вот там. Вот там, вот в этой глубине. Посмотрите, где вы гневаетесь на Него. Дайте себе отчет и придите к Нему с покаянием. Чистые руки, без гнева и сомнения. Ты хочешь верить, когда у тебя на молитве? Вы знаете, для молитвы есть только одна заповедь. Молиться надо с верой. Без веры Богу угодить невозможно. Наша молитва без толку, если во мне нет веры, доверия Богу. Но наш гнев на корню убивает нашу веру. Это очень важно понимать. Это делает нас нечистыми перед Богом. Как избежать этого состояния? Как избежать состояния гнева? Хорошо говорить, да? А вот в жизни как этого избежать? Ну, Слово Божье дает нам простой совет. Иаков пишет, да будет медленно гнев. Медленно гнев. А в 4 псалме, то, что я прочитал, 4 псалом, 5 стих, гневаясь не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утешитесь. Значит, какой пожарный шланг может потушить твой огонь гнева, когда он уже начал гореть? Брат Лев говорил сегодня, бестолку же ты уста свои сдержал, а внутри у тебя полыхает. Значит, здесь есть такой совет. Не спешить в первую очередь гневаться. Дальше, что это значит? Это Псалом 4. Как ты сможешь не спешить? Просто размысли в своей внутренности, в своем сердце. Размысли. Начни думать. Гнев лишает человека состояние думающего. Человек в гневе может такого сделать, чего он сделает, выпив литр водки, наверное. И то не сделает. В гневе человек, бывает, себя не контролирует. Так или нет? Гнев иногда так наполняет человека, что человек потом с ужасом вспоминает, что я делал. Так вот этот совет, не спеши гневаться, он в первую очередь берет корень в том, что ты начнешь мыслить, думать. Человек, не привыкший думать, он будет очень быстро гневаться. Привыкни думать, но думать о чем? Не о том, как тебя обидели. А думать надо о том, что ты, наверное, и сам зачастую не прав перед Богом. В первую очередь мысль должна быть такой. Подожди, зачем я на него сейчас буду гневаться? Я что, лучше? Я лучше? Друзья мои, это очень важно. Это очень важно. Мы после этого будем молиться, чтобы это Бог в нас вложил, в наше сердце, в ваше и в мое тоже. Есть люди более вспыльчивые, есть люди более спокойные. Спокойные они выигрывают в том, что у них есть время. Они привыкли немножечко мыслить. Вспыльчивым очень тяжело. Даже в Библии написано, со вспыльчивым в одну дорогу не ходи. В одну дорогу не ходи. Сам не знаешь, где ты попадешь. Но, друзья мои, то и другое, какой бы ты ни был спокойный или вспыльчивый, если у тебя внутри есть вражда с Богом, она выльется рано или поздно. Спокойный может спокойно, размеренно, с улыбкой на устах, сделать зло другому и пройти мимо с удовлетворением. Хладнокровно. Поэтому, друзья, разницы нету перед Богом. Гнев, он не всегда даже выражается. Да, человек может задавить в себе вспышку гнева, но он найдет момент, как воздать. Так или нет? Поэтому размыслите в сердцах ваших, это не просто, что ты удержался. Это прямое размышление о том, чтобы, тут написано, на ложах ваших и утишитесь. То есть утихнет гнев вообще, он умрет, он потухнет. Он потухнет. Его надо полить с какого-то этого шланга, как с пожарного. Так вот, самая лучшая мысль, это мысль о своих собственных грехах. Самая лучшая мысль, это мысль о своих собственных прегрешениях. Наше слабое место, это наша семья. Наши семьи, это то место, где не защищено. Если на людях ты еще подумаешь, в семье тебя прорвет. Так или нет? Кто нас больше всего может достать? Дети наши достанут. В любом случае. Но первая мысль, Лучше первая мысль пусть будет такой. А ведь это мои дети. И 100% они отображение меня самого. Ну так или нет? И гнев утихнет. Себя ж не начнешь наказывать. Прежде чем его наказывать, подумай, откуда оно пришло. Он в твоей семье воспитывался. Тяжело, тяжело. Но это наша жизнь. Второе. Здесь в 4 псалме, в 6 стихе дальше пишется. Да, ты размыслил, но потом приносите жертвы правды. Это тоже, но это уже сказано в молитве. Что такое жертва правды? Это когда ты понял, ты размыслил, ты сразу встаешь на молитву вместе со всем этим. Господи, ко мне подошел гнев, я понимаю, что тут что-то неправильно. Чтобы он утих, я понимаю и свое состояние. Господи, наполни мое сердце правильным, любовью. Христос сказал такие слова, что говорит, если ты заметил в глазе брата сучочек, и уже полез со своим скальпелем его вырезать, то подумай вот о чем, что у тебя в твоем глазу есть бревно, которое еще не вырезанное. Его еще никто оттуда не вырвал. Но если ты его оттуда удалишь, то ты увидишь, как помочь своему брату. Написано, цель увещевания есть любовь от чистого сердца. Чистое сердце наполнено любовью, а не гневом. С гневом можно обличить, и обличение будет правильно. Вы знаете, сатана лучший обличитель. Лучшего обличителя в грехах, чем сатана, не найдешь. Но он обличает так, чтобы ты от этого обличения умер и не поднялся. Бог тоже обличает, но его сердце наполнено любовью. И его сострадание такое, что обличает тебя в твоем грехе. Он дает тебе выход, чтобы ты избавился и жил свободно, радуясь. Он хочет целить, он целитель. Он хочет исцелить сердце, вот эту внутренность. Все знают о своем грехе. Знает об этом и духовный мир. Но лучше бежать к целителю. Приносите жертвы правды. Вот это наша молитва. Приносите вот эти жертвы правды. И третье, здесь же в 6 стихе, и уповайте на Господа. Вот это вот принципы избежать гнева. Размысли в сердце, принеси Богу жертву правды и продолжай уповать на Него. А уповающиеся на Господа, надеющиеся на Господа, обновятся в силе. И тогда они потекут и не устанут. Я знаю по себе, я знаю, что каждый из вас это знает. Как устает человек от собственного гнева. Гнев человека настолько его опустошает изнутри. Настолько он опустошает его снаружи. Человек это сегодня называет, ну, стрессы нервные, ну, там, нервная система, у него потрясение произошло. Библия это называет конкретно. То если ты надеешься на Господа, ты не устанешь, у тебя не будет этой усталости, потому что в твоем сердце не будет гнева. Ты будешь в мире с Богом. Ты сможешь... Ты увидишь, тебе Бог даст понять, как помочь этому человеку. Иногда наша молитва сделает больше, чем сделают наши слова. Пусть Бог нам поможет в этом. Последнее место прочитаем и будем молиться. Римлянам, 12 глава, 21 стих. Римлянам 12, 21. Не будь побежден злом, но побеждай зло добро. Друзья мои, пусть Божье добро, пусть добро Божьей любви, которое изливается сегодня в наши сердца Духом Святым, данным нам, оно побеждает всякое зло. Пусть в этом океане утонет всякий камень греха и гнева в том числе. Встанем, помолимся. Аминь.